по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1005-я встреча. У нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем послание Иакова. Мы с вами сегодня продолжаем наш цикл бесед по Священному Писанию. Я напомню, что мы читаем все Писание за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами сейчас в Новом Завете. Мы с вами сейчас в послании Иакова. Я напомню, что вы нам также можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группу «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И я напомню, что в начале каждой передачи, в начале каждого эфира мы читаем ваши письма, мы читаем ваши комментарии. Да, кстати говоря, также напомню о том, что вы можете слушать наши уже вышедшие программы на сайте. И я в приложении, и я очень советую это делать, потому что даже некоторые вопросы, на которые вы задаете, на эти вопросы мы уже отвечали, об этом мы уже говорили в наших прошлых выпусках. Я понимаю, что все переслушать невозможно, но какие-то вещи, ну, допустим, такие ключевые библейские книги, как «Послание к римлянам», я думаю, что программы по этим книгам, я думаю, что есть смысл пересмотреть, переслушать. Тем более, что часто упрекают как раз Иакова и говорят, вот Иаков спорит с Павлом. Или наоборот, Павла упрекают, что он спорит с Иаковом о делах и о вере. Соотношение между верой и делами у Павла и у Иакова вроде бы представляется по-разному. На самом деле, конечно, совершенно не по-разному, совершенно одинаково. И мы с вами это увидим еще, читая послание Иакова. Давайте обратимся к вашим комментариям, потому что мы сейчас в том разделе послания Иакова, где говорится о происхождении греха. То есть, в принципе, почему человек грешит? Откуда берется грех? Что такое в нас, что побуждает нас грешить? И что по этому поводу можно делать? Как этому противостоять? Как этому сопротивляться? Я почитаю, ну, во-первых, госпожа Беладонна, неправильно я прочитал ваш комментарий вчера, по поводу Бога, который на облаке с седой бородкой, она пишет, я писала не седой бородкой. А хорошо, будет с не седой бородкой, признаю, неправильно прочитал ваш комментарий. Вот, а дальше интересно, дальше госпожа Беладонна пишет, «Ай-вей, вы, Олег, сами подменили понятие, сказав, что Христос находится в другом измерении. Не забывайте, Он вознесся плотью». А наша плоть может быть только в понятном нам измерении. Слушайте, наша – да. А что вы решили, госпожа Беладонна, что все, что относится к нашей плоти, относится к его плоти? Вот вы сделали такое построение, он говорит, он вознесся плотью, а наша плоть может быть только в понятном нам измерении. Хорошо. А может ли наша плоть, может ли наше тело на худой конец пройти через стену. Ну ладно, в небеса вознестись. Да, с небесами понятно. А вот через стену оно может пройти? Когда Иисус пришел к ученикам, двери были закрыты в горнице, Иисус к ним только приходит и говорит «Мир вам!» И они в шоке. С одной стороны, Он воскрес. Он воскрес плотью, Он воскрес телесно. Это телесное воскресение. Но с другой стороны, мы же видим, что тело Иисуса Христа после воскресения имело некоторые особые свойства. Как он исчез, вот когда явился ученикам на пути в Эммаус, они узнали его в преломлении хлеба, и в этот момент он исчез. И вскоре он появляется уже в Иерусалиме. Может ли наше тело так быстро преодолевать такие расстояния? Нет, госпожа Беладонна, идея о том, что он вознесся телесно, воскрес и вознесся телесно, это, конечно, библейская идея, но говорить о том, что его тело было полностью таким же, как наше, богословие так не утверждает. Мы говорим несколько иначе. Он воскрес и вознесся в теле, но прославленном. Это телесное воскресение, это воскресение во плоти, но это особое прославленное тело. Более того, новые тела, которые мы с вами получим в вечности, также будут прославленными. Поэтому не нужно думать, что свойства нашего тела и свойства тела Христа одни и те же. Ну и насчет измерений здесь, наверное, нужно уточнить. Если бы небеса были в нашем измерении, их бы давно нашли. То есть, ну, космонавты долетели бы, какие-то сигналы от них были бы. А это все-таки другое. Это не то, что имеют в виду научные фантасты, а это Божье действие. Это место, где пребывает Бог. Ну и со временем мы это узнаем. Я не буду здесь углубляться, потому что просто боюсь наговорить глупости. Но я просто про то, что тело Христа воскресшее и наше тело, это все-таки не совсем, так скажем, мягко, не совсем одно и то же. Татьяна пишет: «Поэтому без Бога это просто книга». Имеется в виду, что Библия без Бога остается просто книгой. Да, должно быть действие Духа Святого, Духа Божьего в нашем сердце для того, чтобы нам читать и понимать Священное Писание. А Владимир Южанин замечает: «Грех приходит тогда, когда мы перестаем понимать Библию. В ней ответы на все грехи. Возьми, почитай». А вот да, это одно. И мы с вами уже говорили, и еще повторим эту замечательную фразу. Либо грех удержит вас от Божьего Слова, либо Божье Слово удержит вас от греха. То есть вот такие два варианта, и такой у нас с вами выбор. Так что, Владимир, вполне с вами соглашаюсь. Алекс или Алекс пишет: «Что за вопрос? Грех берется от нежелания человека исполнять заповеди». Я соглашусь с первой частью. От нежелания человека. А во многом дело нашего желания или нежелания. Во многом это дело нашей воли. И мы сегодня подойдем к разговору о том, почему это. Понимаете, искушения будут в любом случае. Независимо от нас, искушения в нашей жизни будут. Дальше вопрос, что делать с этими искушениями. Вот невозможно так себя оградить, чтобы никакие искушения на нас не действовали. Одно время, я помню, когда у нас в стране появилось много-много-много рекламы, причем в 90-е годы реклама была, причем и наружная реклама, и реклама на растяжках, на дорогах. Реклама была зачастую совершенно бесстыдная. И вот некоторые христиане говорили о том, что ну как же, на улицу уже выйти невозможно. Вот ты выходишь на улицу, и начинаются искушения. Но опять-таки мы не можем исключить из жизни все искушения. Мы не можем поселиться на необитаемом острове. Даже если это и произойдет, если мы поселимся на необитаемом острове, вдруг выяснится, что какие-то искушения есть в нас самих. Они внутри. Дело не в самих искушениях. Дело в том, как мы с ними поступаем. Что мы делаем по этому поводу, как мы на это отвечаем. Ну и сегодня мы будем читать об этом в послании Иакова и будем говорить о двух зачатиях и двух рождениях. И я думаю, что вот как раз эта беседа нам поможет в этих вопросах разобраться. Людмила пишет: «Чтобы бороться с грехом, нужно молиться и больше стараться не грешить». А проблема в чем? Проблема в том, что... А вот как? А вот человек говорит: а мне не получается. Вот я стараюсь, и не получается. А Павел и Ольга пишут: чтобы не грешить, смирение нужно пред Богом. И Господь при нашей молитве и просьбе будет давать силу побеждать раз за разом. Вот я скорее согласен здесь с тем, что написали Павел и Ольга. А смирение перед Богом, упование на Него. И Он дает силу побеждать. Здесь очень важная такая история была. Раз за разом. Мы уже говорили, еще напомним о том, что у каждого из нас на самом деле и искушения тоже бывают разные. То, что для одного искушение, для другого, ну, совершенно спокойно, его это совершенно не трогает. Ну и наоборот. Один человек не может пройти мимо вкусного обеда, он будет есть снова и снова и снова, и он будет уходить в обжорство. Для него это искушение. это искушение пищей, той пищей, которую Бог дал нам в дар. А дары от Бога – это добрые дары, но в неправильном применении они становятся действительно вот проблемой. А пища для него становится искушением. А вот при этом он, знаете, такой добрый, милый, и даже если на него орут, на него повышают голос, для него это искушением не становится. У него нет проблемы с тем, что он стремится повышать голос. А для другого наоборот. Он пройдет мимо этого накрытого стола, он съест ровно столько, сколько ему надо, но потом вот его будет очень легко вывести. Или до того, как он поел, его будет очень легко вывести. А для него искушение будет именно здесь, в этой области. И вот смысл как раз в том, чтобы в смирении просить Бога о помощи именно в тех областях, в которых мы проходим искушение, в которых мы проходим испытания. Очень хороший такой ответ Евгений Панин нам прислал. Он пишет, читал у Никодима Святогорца: «Борись с грехом, что есть силы. Если ты даже не можешь победить, молись. В этой борьбе есть вся суть борьбы с грехом. Как только ты перестал бороться, ты проиграл». Это немножко, знаете, на что похоже? Человек, который тонет, и человек, который при этом, вот если он сложит руки, то он точно утонет. Если он продолжает грести, продолжает действовать, то он будет этому противостоять. Есть тут, правда, еще одна важная деталь, которая все-таки это сопоставление, эту аналогию разрушает. А у нас есть Божья сила. Мы не просто гребем руками, мы можем совершенно спокойно говорить Богу: «Господи, вот у меня вот этот конкретный грех». Кстати, не бойтесь, пожалуйста, признаться перед Богом. Да, Господи, не вот такая широкая молитва за все хорошее против всего плохого, а конкретика. Господи, у меня вот этот конкретный грех, помоги мне, пожалуйста, помоги мне этому противостоять. Вот такая вот история. Татьяна пишет: люди, которые гордятся своей праведностью, извините, люди, которые гордятся своей праведностью, не понимают, что они грешат. Гордыня тоже грех. А у нас нет своей праведности. Вот та праведность, которая есть, это праведность от Бога. Так что гордиться нам исключительно нечем. А вот это важно осознавать. И тогда гордиться праведностью не будешь. Ну и действительно, гордость, гордыня сама по себе уже является грехом. Сергей пишет: «Таки да, мы стараемся. И то даст нам Бог сил, чтобы бороться с грехом». Вот, нашими стараниями здесь все не исправишь и все не решишь. Однако есть еще здесь один важный компонент, о котором, собственно, и будем мы с вами говорить сегодня, о котором рассуждает Яков. А это соотношение между внешними искушениями и внутренним нашим ответом, внутренней нашей реакцией. Опять-таки, иногда мы пытаемся решить проблему сокращением числа внешних искушений. И это обосновано. Но есть также вопрос нашей внутренней реакции. Как мы поступаем с теми искушениями, которые уж точно будут? Один молодой человек говорил мне, он говорит: «Я не могу, а я каждую весну выхожу на улицу», а ему было тогда лет 20-21, наверное. Вот, и я вижу девушек, которые в жару снимают с себя все, что могут, и, говорит, меня гложет два чувства. С одной стороны, я понимаю, что для меня это искушение. Он говорит, я начинаю на них заглядываться. Потом он говорит: но ведь они-то думают не о том, что я буду заглядываться. Им просто жарко. Вот это очень точное такое заключение. Да, я сначала думаю о себе. Ну вот как же так? Я тут хожу, искушаюсь. А им жарко. Есть какие-то вещи, которые для нас искушение. Я не имею в виду ситуацию, когда девушка одевается как-то недостойно. для того, чтобы подчеркнуть то, что, может быть, не стоит подчеркивать. Я имею в виду именно эту картину. Вот даже сейчас, вот жару последних дней. Да, им просто жарко. Вот не забывайте, пожалуйста, об этом и просите Бога не только о других, там, чтобы они себя правильно, достойно вели. Нет, просите Бога, чтобы Он давал вам жить, чтобы Он давал вам через это проходить, чтобы Он не позволял этому искушению свить гнездо у вас в волосах. Жанна замечает, если бы Бог отошел совсем от своего творения, то дьявол давно бы его поработил. Да, действительно. Да, и Жанна пишет, а так Бог сдерживает сатану и ограничивает его в кавычках власть. А тут мне вспоминается старый гимн, старая песня баптистская. «Если бы не было любви, любви Христа, мы бы не могли иметь надежду вечно жить». И как спаситель всех людей любить. Но там есть также слова, я сейчас просто это сходу вспомнил, я не помню сейчас точно вот то место этой песни, что если бы не его любовь, этот мир давно бы уже погиб, или что-то вот в этом плане. Найдите потом, если даже не знаете, найдите эту песню в интернете, почитайте. Может быть, кто-то из наших слушателей помнит таких вот, скажем, людей, которые в баптистскую церковь ходят постоянно и долго, в такую традиционную баптистскую. Может быть, вы вспомните этот гимн тоже. А может быть, уже и никто и не вспомнит, потому что давно было. Жанна продолжает. Какие сложные вопросы разбираются сегодня? Спасибо за ответ. Просто потрясающе. Если бы Иисус не прошел через все эти искушения, ему бы предъявили потом. Ты не был в нашей шкуре. Да, совершенно точно. Оставь, потому что должна исполниться всякая правда. Должна исполниться всякая праведность. Важно, чтобы он прошел наш путь. И это бывает сложно понять, это бывает сложно принять. Но нам с вами гораздо сложнее было бы его принимать, было бы его любить, если бы он пришел в этот мир как Супермен такой. Пришел, увидел, победил. Да, он действительно пришел, да, действительно он увидел, да, действительно он победил. Но при этом он прошел через все то, через что проходим и мы также. Он прошел через искушение, он прошел через испытание. Причем его, в отличие от нас, искушал совершенно конкретно сатана. И если на нас, ну, на нас хватит, наверное, какого-нибудь мелкого беса, ну, я так говорю, может быть, немножко утрируя, да, то против него восстала полная сила сатанинская. И вот это искушение сатаны не смогло его остановить. Более того, он показал, как через это искушение проходить. А Алексей пишет, грех становится очевидным, когда видно множество греха в среде таких людей. Иногда грех неощутимый, кажется простым послаблением. Тут вот какая история. Есть вещи, которые Бог считает грехом, но даже в современном христианском обществе мы как-то не относимся к ним серьезно. Вот сплетни – это грех. Ну, хочется же язык почесать. Я как-то уже рассказывал эту историю. Был как-то на конференции в одной церкви, и меня и другого спикера, то есть у нас было два основных спикера, мы приехали, собственно, где-то часов в 11, да, в 11 ночи. И нас положили спать в церкви, там такая комнатка для гостей, а рядом, вот буквально рядом, через стенку, была другая комнатка, в которой проходила сестринское женское молитвенное собрание ночное. Ну, то есть они собрались где-то часов в 10 и до 6 утра пели, молились, общались. Я понимаю, друзья, что подслушивать нехорошо. Но у меня выбора не было и беруш не было. Почему? Потому что я как раз, моя кровать находилась у стены, за которой проходило это молитвенное собрание. И вот, короче говоря, ну, сначала, да, они молились, все, заснуть было сложно, потому что, ну, вот, ну конкретно слышно через стенку. А когда они пели, то, в общем-то, даже если задремывал, то все равно просыпался. А где-то к часу все изменилось. Они стали общаться. Господи, я бы предпочел не слышать того, что я услышал, потому что, ну вот сплетни, да, вот, ой, а слышали, вот, а вот такая-то сестра, ой, как у нее все плохо-то, а муж-то от нее уходит, а как же дети-то у нее непослушные, а вот бегают охламоны такие, а давайте-ка мы за нее помолимся, ну и так далее. А, короче, утром начинается богослужение, и я был проповедующим основным, выступающим. Вот как раз на этой конференции, там богослужение, потом выступление. И я такой говорю, ну, вы знаете, спасибо вам, дорогие сестры. Вот так получилось, что мы стали невольными свидетелями молитвенного служения сестринского и видели и слышали молитвенниц. И вдруг в зале такой, ой, такой голос испуга. И потом ко мне подошла одна девушка говорит, скажите, пожалуйста, Олег Валерьевич, вы что, правда слышали все, что вы там, что мы там говорили? Я говорю, да. Она говорит, а вы никому не скажете? Я говорю, не, вы знаете, я сплетничать не буду и вам не советую. Ну вот вы не рассказывайте там, вот, потому что, ну реально, в церкви сидели люди, про которых благодаря этому молитвенному собранию я уже очень много знал. Чего, наверное, не хотел бы знать. Вот, вот, понимаете, переносить сплетни – это грех. А мы считаем это принятым. Мы как-то не просим Бога, чтобы Он нас от этого остановил. В следующий раз, когда вы попадаете в ситуацию, и у вас чешется язык, хочется сказать, а я знаю вот про этого человека, вот то-то и то-то и то-то. Задумайтесь, а кому это надо? А кому это полезно будет? Ну и с другой стороны, если в вашем присутствии кто-то захочет посплетничать, просто остановите этого человека. Скажите, а я не буду слушать. Ты хочешь посплетничать, но я не хочу слушать. Сплетня работает, если есть, по крайней мере, двое. Ну или больше. Если двоих нет, то она работать не будет. Вот, об этом мы с вами, кстати, тоже еще будем говорить. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве. Не все сообщения, которые хотел сегодня прочитать, я сегодня прочитал. Но вот, я думаю, завтра мы это продолжим, Бог даст. Будем молиться. Господь и Бог, мы просим Тебя, будь с нами, направляй нас, веди нас, храни нас, Боже наш. Да будет слава Тебе вовеки, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1005-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать послание Иакова, и мы продолжаем говорить о подтверждении подлинной веры. В первых 12 стихах 1 главы мы читали, что Бог подтверждает веру испытаниями. И также тем, что человек противостоит искушению. Но мы говорили также, что Бог ни в коем случае не посылает в жизнь человека зло. Бог не испытывает веру злом. Источник нашего искушения делать зло ни в коем случае не исходит от Бога. Следует отметить также, что он не исходит и от сатаны. Да, Бог не обвиняет в этом сатану. В 14 стихе говорится о том, что человек искушается, когда он идет путем своей собственной страсти. И дальше перед нами выстраивается целая цепочка событий. Давайте проследим эту цепочку, ну и для этого прочитаем 14 и 15 стихи 1 главы послания Иакова. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Похоть же, зачав, рождает грех. а сделанный грех рождает смерть. Вот на этом мы с вами в прошлый раз и остановились. Мы сказали, что потенциал для греха, искушение, находится прямо перед нами. Это искушение внешнее. И вот мы читаем, что похоть зачала. Зачатие – это всегда единение двоих. Что это за двое в данном случае? С одной стороны, это желание, подсказанное нашей ветхой природой. Это внутреннее, это в нас. С другой стороны, то внешнее, о котором мы уже говорили. Это внешнее искушение. И Господь говорит: если ты гневаешься на брата твоего, то ты фактически уже виновен в убийстве. И если мужчина смотрит на женщину с вожделением, то он уже виновен в прелюбодеянии. Потому что прелюбодеяние произошло уже в сердце человека, и оно соединяется с внешним стимулом, внешним искушением. Иными словами, есть внешнее искушение, и сердце человека отвечает на это искушение. Пока искушение существует само по себе, никакого ответа нет, никакого соединения, никакого зачатия нет, никакого греха нет. Именно поэтому мы с вами говорили о том, что искушение само по себе не является грехом. Тот факт, что мы подвергаемся искушениям, не является грехом. Вопрос в том, что происходит дальше. Мартин Лютер говорил об этом очень хорошо. «Нельзя запретить птицам летать у вас над головой, но можно, я бы сказал, нужно запретить им вить гнездо у вас в волосах». Итак, грех – это совершение действия снаружи и внутри. Искушение же в любом случае существует только снаружи, само по себе. И да, у каждого из нас есть греховная природа, и обманываться на этот счет не надо. Все мы бываем искушаемы. Более того, у каждого из нас есть своя слабость во плоти, и у каждого эта слабость может быть особенной. Для кого-то слабость в обжорстве. Вы видите еду, которой другие люди просто будут наслаждаться, и все. Но вы не можете остановиться. Вы хотите еще и еще. Для кого-то слабость – это сплетни. Многие люди даже не обратят внимания на эти слова, на эти в кавычках новости, но вы начинаете их повторять. Да, это ваша слабость, это то, где вы наиболее всего подвержены греху. И то, и другое, очевидно, от плоти. И вот интересно написано: похоть же, зачав, рождает грех. И здесь не может быть мертворожденного. Когда эта злая мысль, находящаяся в сердце, соединяется с искушением, происходит рождение греха. Мы сегодня пытаемся прикрыть все это красивыми словами. Мы говорим, что вспышки гнева, сплетни, другие грехи – это все нормально для человека. Однако на самом деле перед Богом это никогда не было и не будет нормальным. И дальше мы читаем, что сделанный грех рождает смерть. Есть три вида смерти. Есть смерть физическая, и она обязательно наступит, и в этом можно не сомневаться. Есть смерть духовная, смерть заблудшего человека, смерть в грехе. И это состояние каждого из нас. И есть также вечная смерть, то есть отлучение, отделение от Бога. Ну и вот, если грех прорастает в жизни верующего, то он, этот грех, нарушает общение между человеком и Богом. Апостол Иоанн пишет, что если мы говорим, что имеем общение с Богом, но при этом грешим, то мы лжем, и истины нет в нас. Да, искушение бывает у каждого из нас. И порой случается, что мы испытываем серьезные уколы совести даже по поводу того, что мы подвергаемся искушению. Я полагаю, что с этими уколами совести ничего не поделаешь. Важно лишь понять, искушения будут всегда. Но вопрос в том, как мы на эти искушения отвечаем. Пожалуй, сегодня один из самых распространенных грехов – это грех прелюбодеяния. Но это ведь тоже не ново. Этот грех был на протяжении всей истории человечества. Этот грех приводил к крушению великих народов, великих стран. Собственно, Рим пал именно изнутри. Его разъели грехи. Однако само по себе искушение, как мы уже говорили, не является грехом. Хочу вспомнить об одном из замечательных христианских проповедников. Звали его Джон Уэсли. Джон приехал из Англии в Соединенные Штаты Америки в качестве миссионера. Он хотел проповедовать Евангелие индейцам, и он приехал в индейское поселение. И вот в этом поселении был белый управляющий, собственно, тот, кто от имени государства должен был заниматься индейскими делами. И этот управляющий был уже человеком в возрасте, но у него была молодая жена. Так вот, Джон Уэсли, приехав в индейское поселение, полюбил эту молодую женщину. И более того, она полюбила его. То есть их чувства были взаимными. Итак, еще раз. Он приехал в индейское поселение в качестве миссионера и полюбил там замужнюю женщину. Так вот, интересно, что именно она, эта возлюбленная Джона Уэсли, настояла, чтобы Уэсли вернулся обратно в Великобританию. Объяснила ему, что он никогда не сможет быть миссионером. Говорят, что до этого он предлагал ей убежать вместе куда-нибудь в леса, потому что очевидно, что она была несчастлива в браке с пожилым управляющим индейской резервации. Но она не приняла это предложение. Они не убежали в леса. Уэсли сел на пароход, чтобы вернуться в Англию. Говорят, что возлюбленная пришла попрощаться с ним на пристань, и он впервые обнял ее именно там. Он очень хотел остаться с ней. Три раза он возвращался на пристань с корабля, уже готового к отплытию. И три раза она его возвращала обратно на корабль. Кстати, потом, вернувшись в Англию, через какое-то время после возвращения в Англию, Уэсли все-таки женился. Он стал пастором. И я подозреваю, что именно по этой причине жена Джона Уэсли устраивала ему некие неприятности. Когда в церкви он начинал проповедовать, в самом начале проповеди жена зачастую вставала и начинала говорить всем, каким он, Джон Уэсли, был грешником. Я думаю, что она знала эту историю. Кстати, интересно, что Джон Уэсли никогда этому не сопротивлялся. Он всегда спокойно выслушивал упреки жены даже перед всей церковью. И уже после этого он начинал проповедовать. Я, честно говоря, даже представить себе такое не могу. Представляете, перед тем, как вы начинаете проповедовать, жена всем рассказывает, какой вы грешник. Да, друзья мои, у Джона Уэсли было искушение. Совершенно реальное и тяжелое искушение. И искушение это не было само по себе грехом. Но если бы он поддался этому искушению, если бы он убежал вместе с ней в лес и жил среди индейцев, то вот это был бы грех. Еще одна история. Приходит ко мне молодой человек и говорит: «Я влюбился в такую замечательную, такую красивую, такую умную девушку. Хочу на ней жениться. Но есть только одна проблема. Она уже замужем, но она несчастна в этой семье». Он говорит: «А может ей просто развестись и закончить все?» И я отвечаю этому молодому человеку: «Знаете, у вас искушение. Но если вы Божие дитя, то не вздумайте поддаваться искушению. Вам такой поступок уж точно не сойдет с рук. Я вас уверяю, ничего хорошего из такой, в кавычках, семейной жизни не получится. Да, единственное, что может зачать такая страсть, это грех. И Бог будет судить нас за этот грех, если мы не будем судить самих себя». Прошло некоторое время, по-моему, пара недель, и этот человек снова пришел ко мне и говорит: «Мы все обсудили, мы приняли решение. Мы оба поняли, что в этой жизни мы не можем быть мужем и женой. Такое просто невозможно». И потом этот человек даже переехал в другой город, чтобы быть от нее подальше, чтобы не искушаться самому и не искушать эту женщину.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Тут я хочу поделиться одним наблюдением. Насколько все это противоречит современному миру и современным традициям, современным принципам, по которым живут большинство людей. Говорят, если ты счастлив, если ты этого хочешь, ну или даже если вы оба этого хотите, уж тем более, то нужно брать и делать. Психологи, неверующие, конечно, мирские психологи, могли бы даже посоветовать этим людям развестись, если они несчастны в браке, если они хотят обрести счастье. А теперь вопрос. А кто же знает, что такое счастье? И более того, кто определяет, что такое счастье? В Священном Писании ответ очевиден. Подлинное счастье может дать только Бог. Счастье тесно связано с такими понятиями, как святость, праведность, справедливость. Счастье нельзя отделять от Божьих атрибутов. Когда-то змей, искушая Адама и Еву, фактически тоже обещал им быть счастливыми. «Нет, не умрете», — говорит он, — «но знает Бог», ну и так далее. Вы можете прочитать об этом в 3 главе книги «Бытие». Первое искушение было выстроено именно так. Сатана претендовал на то, что сделает людей счастливыми. И в тот момент, когда сатана разговаривал с Евой, уже было искушение. Но грех еще не произошел. Зачатия еще не было. Вот так же и сегодня. Искушений сегодня немало. Однако помните, искушение не может зачать, пока оно не соединится с вашим ответом, с желанием вашей греховной природы. Но вот если это соединение произойдет, то родится грех. И грех приводит к разрыву общения с Богом. А это и есть смерть. Собственно, так оно было во времена Адама и Евы, так оно есть и сегодня. Кстати, это позволяет нам сказать еще одну важную вещь. Бог дает нам силы противостоять греху. Грех в этом мире будет существовать. Мы, христиане, не можем истребить грех, который нас окружает. Вопрос, однако, в том, чтобы этот грех не проникал в нас, чтобы наша греховная природа не приводила к тому, что произойдет это страшное зачатие. Но вернемся к посланию Иакова и читаем 16 стих. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Начало этого стиха можно перевести и так. «Не заблуждайтесь. Не будьте, как эти заблудшие овцы. Не думайте, что вам это сойдет с рук». Понимаете, если человек постоянно живет во грехе, то он уж точно не имеет общения с Богом. Если грех приносит ему наслаждение, то Бога он не знает. Один пастор говорил, «Ну послушайте, если мы в церкви начнем учить, что спасение потерять нельзя, то люди пойдут и будут грешить в свое удовольствие». И здесь можно задать тот же вопрос, который я уже приводил в прошлой нашей беседе. А сколько греха надо христианину, чтобы получить от него удовольствие? И это действительно очень точный вопрос, отражающий сущность происходящего. Потому что человек возрожденный не может получать удовольствие в грехе. Если вы полагаете, что найдете удовольствие в грехе, то присмотритесь к себе, к своей жизни. Действительно ли вы стоите в вере? Кто-то может сказать, ну я в церковь хожу, я давно в церковь хожу. Нет, друзья мои, не об этом. Можно много лет ходить в церковь, но не находиться в вере, не быть возрожденным человеком. Так вот, если грех доставляет вам удовольствие, а не мучение, то действительно ли вы стоите в вере? Да, друзья мои, всякий, кто впадает в грех, это человек. Тот же, кто скорбит во грехе, это Божий человек. Но и с другой стороны, тот, кто хвалится грехом, от сатаны, от дьявола. Понимаете, друзья мои, все мы подвержены искушениям. Только смотрите, чтобы не было зачатия и рождения.
по страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше в 17 стихе перед нами начинается позитивная или яркая сторона того, о чем говорит Иаков. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». У Бога нет темной стороны. Ну а мы с вами по своей греховной природе отбрасываем тень. Тут вспоминается одна история, которую я как-то уже рассказывал, но рассказал не совсем точно. Я перепутал одну деталь, и некоторые из вас мне на это указали, правильно сделали на самом деле. Рассказывают про то, что Александр Македонский, завоевав весь мир и придя в Аттику, решил встретиться с Диогеном, известным греческим философом того времени. И вот он приходит в тот город, где жил Диоген. Александр долго ждал, что Диоген сам придет встретиться с ним, но не дождался. Диоген его так и не удостоил этой чести. Тогда Александр отправился к Диогену сам. И вот Александр с таким хвастовством, свойственным ему, говорит Диогену: «Проси, что хочешь, дам тебе все, что угодно, потому что мне принадлежит весь мир». На что Диоген ответил: «Я попрошу тебя лишь об одном. Не загораживай мне свет, потому что ты отбрасываешь тень». Вот и мы с вами отбрасываем тень. Ну а Бог неизменен, даже при том, что мы меняемся. Бога упрекают и даже обвиняют во всем, в чем угодно. Однако помните, если вы получили добрый дар, то это точно от Него. Записывайте для себя эти дары. Все, что вы сегодня имеете, от Бога. Есть хорошая старая песня, хороший старый гимн. «Милости Господни вспоминай, считай». И это действительно очень важно. В сердце верующего человека, в жизни верующего человека должны быть не обвинения против Бога, а прославление Бога. Понимаете, Бог не дал нам грязную воду и отравленный воздух. Если вода грязная и воздух отравлен, то это от человека, а не от Бога. Бог дает добрые дары. И если бы мы только понимали и ценили, насколько Он благ. Читаем 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Начатком, или можно переводить также, первородными. Здесь, очевидно, ссылка на рождение свыше. А как же Он родил нас словом истины, чтобы нам быть первородными среди Его творения? И вот здесь еще одна важная грань. Есть люди, которые говорят: раз я предназначен быть потерянным, я буду потерян. Если предназначен ко спасению, то и спасусь. Но смотрите, здесь ведь работают две воли. Бог восхотел, то есть Он родил нас по Своей собственной воле. Вы не можете ничего родить сами. Но помните, мы говорили о соединении двух, в результате которого начинается грех. Вот так же и здесь. Должно быть соединение Его воли и воли вашей. И вы не можете сказать, что вы тут ни при чем. Ведь Он, Бог, не хочет, чтобы кто-либо погиб. И вот когда вы готовы прийти и поверить Божьему Слову, принять Иисуса Христа как Спасителя, вот тогда вы будете рождены свыше. Не от плоти, а от Божьего Слова, которое живет и пребывает вовеки. И вот в связи с этим Иаков говорит: «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Это очень важно. И мы с вами подходим к вопросу, о котором Иаков рассуждает очень подробно. это жизнь верующего человека. Итак, братья мои возлюбленные, то есть Иаков обращается к верующим, всякий человек, очевидно, здесь тоже речь идет о верующем человеке, ну, по крайней мере, прежде всего, да будет скор на слышание. На слышание чего? Об этом мы будем еще говорить. Медленно слова. Почему медленно слова? И как к этому прийти? Мы тоже об этом будем говорить. Медленно гнев. И дальше, буквально в следующем стихе, объяснение того, почему каждый человек, всякий человек должен быть медлен на гнев. Понимаете, послание Иакова – это очень и очень практичное послание. Речь идет о том, как нам с вами жить в этом непростом мире. На протяжении истории христианства предлагали разные пути избежать искушения. Но вот штука как раз в том, что искушения будут поджидать нас где угодно. Искушения порой могут появиться даже внутри нас самих. Поэтому идея просто убежать не срабатывает. Вопрос лишь в том, насколько мы позволяем произойти этому зачатию. Или мы силой Божией сопротивляемся. Ну а с другой стороны, произошло ли другое зачатие? Рождены ли мы от Бога? Рождены ли мы от Его Слова? Кстати, я полагаю, что сегодня, когда мы с вами говорили о рождении свыше, когда мы говорили о свете, многие из вас вспомнили Евангелие от Иоанна. Ведь именно в Евангелии от Иоанна описывается встреча Иисуса с Никодимом. Вы помните, Никодим пришел к Иисусу ночью. Он пришел к тому, кто говорит о себе «Я свет миру». И это там же, тоже в Евангелии от Иоанна. Но еще раньше, в первой главе Евангелия от Иоанна, мы читаем слова, которые помогут нам понять то, что описано здесь. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, первая глава, начиная с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть». И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Теперь послушайте внимательно, 12 стих. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И дальше, и слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Понимаете, какое-то зачатие в любом случае произойдет. Только есть очень важный выбор. Либо это будет зачатие через искушение и нашу волю, отвечающую этому искушению «да», либо это будет зачатие, совершающееся через Божье действие. Когда Христос рождается в нас, когда происходит это великое Рождество, Рождество в жизни конкретного человека, когда мы своей волей говорим Богу «да». Христиане много спорят о Божьем предизбрании и о человеческом ответе или человеческой инициативе. Я думаю, что ответы на вопросы, возникающие в связи с этим спором, мы получим уже в вечности. Но ни один из нас, ну, по крайней мере, ни один из слышащих эти программы, не может сказать, что Бог в его сердце не стучал. Мы не можем сказать, что Бог к нам не обращался. Так каков же ваш ответ? Какова ваша реакция? Какое зачатие происходит в вашей жизни? Оставляю вас с этим вопросом. Ну а мы продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.